«Компас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Компас» и его ведущие Мария Меркулова,
Олег Обухов
и Татьяна Голованова. Подключайтесь к нашей видеотрансляции. Мы есть в YouTube, в Фейсбуке, ВКонтакте. Пишите комментарии, мы все читаем, может быть, даже вам будем отвечать.
Меня сегодня уличили в утреннем эфире, что про одноклассники я не сказала. Но нет, это не трансляция. Но если что, мы там есть, тем не менее. Да, ну шутки шутками, а Сибирь полыхает, буквально в огне. На этой неделе весь мир облетела новостью о страшных пожарах в Сибири, на Дальнем Востоке, и площадь уже 3 миллиона гектаров леса.
Лесные пожары в России можно даже увидеть из космоса. За последние сутки в стране тушили 160 пожаров. Больше всего лес горит в Иркутской области. Режим ЧС введен на всей территории Иркутской области и Красноярского края, в двух районах Бурятии и 5 районах Якутии. Отмечается, что угрозы населенным пунктам нет, по крайней мере, пока.
Да, и последний факт, кстати, легко объясняется. Ни для кого не секрет, что эти территории страны мало населены. Но пожары далеко от городов, деревень и других населенных пунктов. Но от смога местные жители все равно очень серьезно так страдают, особенно астматики и люди с такими заболеваниями серьезными, хроническими. Смог накрыл сибирские города, а дым дошел даже до Урала.
И в конце концов ситуация приобрела масштаб планетарной угрозы. Но, по крайней мере,
так пишут.
Да, так пишут, так говорят, так это преподносится, особенно в социальных сетях. О пожарах в далекой Сибири написал даже актер и зоозащитник Леонардо Ди Каприо.
А американский президент Дональд Трамп и вовсе предложил помощь американцев в тушении пожаров. Авиакомпания S7 даже вернула прежнее название «Сибирь» и пообещала по 100 рублей с каждого проданного билета потратить на высадку новых деревьев в местах пожара. Правда, по словам ученых, сибирские леса смогут восстановиться после пожаров минимум через 60 лет. Но, тем не менее, начинание хорошее.
Ну, история стала настолько громкой, что невольно закрадывается мысль о какой-то дополнительной информационной подпитке и раздуванию новости. А дело в том, что леса-то у нас, да и не только у нас, а по всему миру, где они есть, собственно, горят каждый год.
Калифорния та же самая, которая полыхала.
Да, их не всегда целесообразно тушить. Но только сейчас эта история вышла на первые полосы газет.
Ну вот сейчас в пожаротушении уже задействованы все возможные практически силы, авиация, МЧС, военные. Тут же идет и расследование о массовой незаконной вырубке сибирских лесов. Обещают даже конфискацию техники нарушителям. Но вот почему нельзя было начать все эти активные действия раньше? Останется ли Россия без своих зеленых легких, как многие пугают? Как вообще возникают лесные пожары? Возможно ли их избежать? Вопросов много.
Вопросов много, поэтому разберем их сегодня с нашим гостем в эфире радиошоу «Компас», заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. Юрий Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас.
Здравствуйте.
Юрий Иванович, у нас в «Компасе» есть такая постоянная рубрика, называется «На вопрос в лоб». И сегодня я хочу у вас спросить, вот лесные пожары в Сибири – это трагедия, которой еще не было, искусственно разжигаемая новость или просто, ну, терпение лопнуло, и вот решили, что уже пора что-то с пожарами делать?
Я точно могу сказать, что, конечно, это трагедия, потому что когда что-то погибает, естественно, это трагедия. Ну, а если говорить о масштабах, о циклике вот этого самого явления, то ничего необычного здесь нет. И масштабы, в общем-то, такие в рамках каких-то нормальных величин. И,
то есть 3 миллиона гектаров – это нормально?
Ну, это часто бывает.
Часто бывает, да?
Это не то, что... Нельзя говорить, любой пожар – это же ненормально.
Ну, да,
это, а если мы возьмем статистику, то нормально, там столько-то сгорает. Это, то есть и вот тут точно так же.
Ну,
то есть,
я видел где-то такую цифру, что это всего лишь 0,2% от всего лесного массива России.
Ну, я думаю, даже гораздо меньше.
Даже меньше?
Конечно, потому что лесов в России очень много.
Статистика такая жесткая, да, штука. Вроде бы, казалось бы, там 3 миллиона гектаров горит, а это всего лишь 0,2%.
Да, все познается в сравнении.
А лесов-то сколько?
Потому что... А лесов-то сколько? Но, тем не менее, жалко, что они горят.
Конечно, жалко. Но, посмотрите, вот уже говорили про Калифорнию. Несколько лет назад 6 миллионов гектаров в одном штате. Сгорела Санта-Барбара, там еще какие-то... Ну и ничего, все это... Да, плохо, да. Ну, что такого? Плохо, конечно. И вот эта идея сейчас, которое высказано, что давайте будем там, вот как авиакомпания будет 100 рублей брать, чтобы посадить, ничего там сажать никто не будет.
Это как они туда доберутся, если это труднодоступные
это
места?
Это труднодоступные места.
Единственная авиакомпания, которая туда доберется.
Потому и не тушат, что это на самом деле труднодоступно. Причем, понимаете, труднодоступность, это ведь понятие тоже такое. Где-то труднодоступно, потому что это болото. Где-то тут труднодоступно, потому что там в каких-то горах. То есть это...
Или тайга.
Ну, там растет тайга, да. Но она или вот в горах, или очень далеко, или это болото. Ну и как там это все сажать? Лес восстановится для леса, для того, который сгорел. Это катастрофа. Потому что сгорели деревья, сгорели там обитатели, какие-то убежали, какие-то погибли. А для леса, как глобального явления, даже пусть не говоря сибирского, это никакая не трагедия, он восстановится, лес привык к этому. Лес, знаете, есть такие породы, как сосна, например, она называется пирогенная порода. Она прекрасно восстанавливается именно по гаре. Это происходит почему?
Поэтому и пиро, да?
Да, потому и пироген. Потому что сосне очень трудно вот эти вот маленькие семечки, которые падают на лесную подстилку, она толщиной там 10 сантиметров, она не может вот эта семечка прорасти там и корни ее достичь почвы. А когда все сгорело, минерализованный слой образовался и прекрасно восстанавливается.
Ну, то есть она от этого даже бонус получила.
Да, она вот та, которая новая, получила шанс на жизнь. Ну, старая, конечно, естественно, для нее это катастрофа. Да. Но нельзя рассуждать, вот, на мой взгляд, то, что было принято решение, что где-то не тушить, это обосновано с какой точки зрения? Обосновано, что ну, если я потерпел ущерб на 100 тысяч, а истратил, чтобы предотвратить миллион, то зачем же мне тратиться миллион, чтобы 100 тысяч рублей сохранить? Но это иногда выходит из каких-то ну, разумных пределов, что ли. Вот сейчас сложились такие обстоятельства, засуха, ветер подул. И, конечно, люди страдают. Естественно, кому хочется, когда дышать нечем. Естественно, это плохо. Но я думаю, что надо относиться к этому спокойно. Надо понимать, что те недостатки, которые вскрылись вот благодаря этим пожарам, их надо ликвидировать, и разговоров никаких больше быть не должно.
Ага, а что это за недостатки, на ваш взгляд, Юрий Иванович? Вот конкретно какие? Ну, можно ли предотвратить в такой труднодоступной местности пожары?
Нет, пожар не можно. Вот знаете, я могу, когда мы говорим о пожарах, о том, что как они возникают, я хочу привести вам один пример. Он, может быть, статистически не очень точный, но очень наглядный. В Московской области несколько лет назад в канун открытия охоты было 20 возгораний. На следующий день после открытия стало 200. Ну, спрашивается, сколько надо самолетов, там, тракторов, чтобы вот этого не происходило. Люди... Даже вот в Сибири, когда не гроза, то кто там поджигает? Там же не ходят в труднодоступных местах какие-то люди там за грибами и что-то там поджигают. Это обычно профессионалы высокого класса. Таксаторы, геологи, которые обучены, как с огнем обращаться. Но они ошиблись. Человеку так свойственно ошибаться. Где-то забыли, надеялись на авось. И пожар, который они затушили, костерок там, он потом разросся. У нас, вот, по-моему, всех нас, с детства учили, как придешь в лес, там,
да,
детский лагерь,
за собой
костерчик,
потушить,
да, костерчик развели. Вы знаете, нет безопасного огня в лесу. Нет безопасного огня. А нас с детства воспитывают, что у нас есть примеры, правила безопасного обращения с огнем. В некоторых странах штрафуют людей за то, что у меня в кармане спички или зажигалка в лесу, если я нахожусь. А нас учат, давайте костер так разведем, давайте это
разведем. Камешками обложим, ямочку
да,
вырыли.
А потом прыгать начнем.
Еще можно подстилочку хвойную сделать, и потом тоже хвойными.
А теперь же люди еще как говорят, что какой пожар, какую я делаю опасность? Я на мангане делаю. Ну, мангал что? Это тот же самый
источник. Нет, ну, конечно, и жар от него такой, что если, например, веточки какие-то сухие на высоте нескольких метров от мангала, то они совершенно легко могут заняться.
Так потом еще ты и не увидишь. Над тобой горит, а ты тут сидишь закусываешь.
Смотрите, то, что я читала, пожар делится на два вида, условно говоря, да? Верхний и нижний.
Но нет, низовой и верховой.
Низовой и верховой. Вот видите, сразу видно специалиста и журналиста. Где-то прочитал, не помню где, да. Тем не менее, какой из них наиболее опасный и что они из себя представляют?
Ну, низовой тоже делится на беглый, устойчивый и так далее. Ну, вот беглый низовой пожар, это, представьте себе, горит подстилка, и небольшой ветерок дует, и так ее проносит прям, вот буквально пролетел этот пожар. Ну, ущерб, конечно, но он минимальный. А что такое верховой пожар? Это когда загорелась вся крона. И ветер, когда дует, то со скоростью до 200 км в час летит огонь, от него летят ветки, который на 100 метров и больше в разные стороны раскидывает этот огонь. Там такой вой стоит, там температура за 1000 градусов, там сгорает все. Я видел пожар после пожара, когда лес сгорел верховым пожаром на многих тысячах гектаров. И осталось, а горел там сосна, береза. И когда приходишь, то стоят такие вот сгоревшие эти стволы, не отличить, береза это, сосна ли это. То есть все погорело. Конечно, с точки спички зрения ущерба, один, да, верховой пожар – это катастрофа.
Но сейчас именно верховой пожар в Сибири.
Показывают то, что картина, там много верхового пожара. Но есть и низовой пожар. Вот что дым больше дает, на мой взгляд, низовой пожар дает больше дыма. Потому что горит так, тлеет там, да. Представляете, еще если вот в Москве был, когда 10-й год, там горел тор, да. Так там один только дым будет.
Да, это точно. Но все-таки, Юрий Иванович, а по поводу того, что происходит сейчас в Сибири, мы все сходимся таки во мнении, что это природный пожар. Это не антропогенный, не человеком учиненный.
Я думаю, это, как говорят, природный ландшафтный пожар.
От чего они бывают?
Ну, от гроз бывают. Одна из главных причин – это грозы. Вот у нас есть регионы, где грозы – это первая причина. Когда сухие грозы.
А где это?
Алтайский край, ленточные бары, вот в тех местах. Это такие ситуации, когда гремит все, молнии сверкают, а дождь где-то там. Иногда бывает сухость там, что дождь вроде как идет, но он не долетает до земли, он там где-то испаряется, и дальше все это идет. Вот в таких ситуациях грозы бывают первой причиной. И в Сибири бывают от гроз. Но вот эти гроз там не было. То есть, скорее всего, это... Не знаю, может быть, и были грозы, но это не
факт. Кто виноват в этих пожарах?
Ну, это сказать что-нибудь сложно, следствие должно
разобраться.
Кто виноват?
Ну, то есть, ничего пока нельзя исключать все-таки.
Ничего нельзя исключать, но я думаю, это неумышленные поджоги. То есть, как я уже говорил, может быть, это вот кто-то не досмотрел, пришли там геологи, какая-то экспедиция, а может, туристы. Туристы же тоже очень много ходят в таких местах, где вообще, казалось бы, и ходить-то не надо. Но они ходят. Ну, это их право. Имеют возможность. Но при этом вот неумышленная такая уверенность, видите, в себе, что я все делаю правильно, а если авось, то это не со мной. И вот приводит к таким ситуациям.
А маленькие локальные пожары, надо ли их тушить? Мы все помним заявление одного из губернаторов, да, который сказал, что это экономически там нецелесообразно, это вообще не нужно, лес там, он в состоянии сам с этим справиться и так далее. Проще потушить, когда только разгорелось вот где-то какой-то небольшой участок, да, и туда отправить там ту же авиацию. Или подождать, пока он разгорится, он и потухнет.
И ждать уже до...
До Урала.
Финиша, да.
Вы знаете, я знаю эту ситуацию, и что это губернатор сказал Красноярского края. Представьте, было и сейчас тоже есть. Это тушение не пожара, а тушение возгорания. То есть пришел там костерчик, кто-то разжег и ушел. И мы увидели, дым идет, побежали и затушили там 1,5 квадратных метра. Разумеется, что ж тут делать? Мы с вами соберемся, 1,5 метра не заметим как, никаких каких-то... Затрат физических мы не понесем.
Ну, средств не будет.
А представьте, в Красноярском крае вот эти пожары. Термоточка, так называемая. 1,5 квадратных метра. И что, туда посылать самолет, вертолет? Это же совершенно фантастично дорого. Через 15 километров еще одна. Там где-то через 150 километров еще. Это же просто невозможно. Поэтому тогда было принято решение, что в некоторых случаях, между прочим, это мировая практика. В Канаде вовсе не всегда тушат. Потому что это труднодоступные места. Но и у них точно так же. Возникает, не потушили, надеюсь, сейчас дождь пойдет, там все это зальет. А дождь не пошел. И кончилось тем, что горит столько миллионов гектаров.
Москва готова поделиться дождями.
Да,
очень готова.
Вообще, это было бы... Надо такое общественное движение. Направим дожди в Сибирь.
Щедрая Москва называется дожди.
Это было бы хорошо. Но говорят, сегодня прошла информация, что дожди пошли.
Прошли, да. По крайней мере, в Якутии точно были дожди, и там стало полегче дышать. Это я точно знаю. Проверенный источник.
И еще один вопрос. Юрий Иванович, поднималась такая тема, что шведы так делали, если я не ошибаюсь, по-моему, Швеция, действительно тушили лесные пожары сбрасыванием бомб. Потому что, в таком случае при взрыве поглощается кислород, простая достаточно реакция, и тушение, и горение затухает таким образом. Это вообще, я так понимаю, что в российской практике этого нету. Я никогда такого не слышала, чтобы именно в России что-то подобное делали. Но насколько это гипотетически, теоретически эффективно могло бы быть?
Я думаю, теоретически можно, но мне кажется, практически это очень трудно осуществимо. Вообще взрывы для тушения используют очень широко. Есть так называемый способ взрывное тушение, когда по кромке пожара бежит, грубо говоря, пожарник лесной и расставляет, у него специально сделанные взрыв-пакеты, И вместо того, чтобы опахивать, происходит серия взрывов, и получается минерализованная полоса. Кидать бомбы какие-то на сам пожар, конечно, можно испытывать. Но, понимаете, есть риск того, что да, тут затушится, но взрыв, ведь это что такое? Это разбрасывание чего-то. И от хорошего взрыва там за 200 метров улетит какая-нибудь головешка.
Горящая ветка, да,
и там будет теперь пожар. То есть, я думаю, говорить о таком способе можно, но это способ, который не вполне безопасен.
С а если какую-нибудь смесь, например, сбрасывать в какие-то...
Нет, ну есть огнегасящая смесь.
Да.
Да, есть такие, и поливают. Это вот когда такая ситуация, что все тут горит и нечем, из реки черпают. А вообще, в принципе, используют огнегасящие смеси, которые и кислорода больше, и температуру понижают больше, чем обыкновенная вода. Есть это все, да, разрабатывают. Есть очень хороший способ, особенно когда верховой пожар, так называемый отжиг на опоре. Это что такое? Вот ведет верховой пожар, он идет с огромной скоростью. Остановить нельзя. Ветки разлетаются горящие там на много метров. И тогда на большом расстоянии, мы видим, куда он идет, на большом расстоянии или это дорога, или это опашка, делается опора, а потом поджигают. И идет навстречу. Вот это называется встречный пал. Если бы вы видели, это очень эмоционально. Значит, идет прямо с огромным воем навстречу фронт верхового пожара, а ему навстречу идет другой. Вот они сталкиваются, там получается такой столб огня, и все, и падает это все, и затухает. То есть это тоже способ.
А его используют во время тушения?
Используют. Но это не везде можно, но во многих случаях только один этот способ может позволить. То есть умелый лесной пожарник, конечно, может использовать разные методы. Есть даже способ установления экрана, когда выставляют вдоль кромки экран негорючего материала. Приходит огонь, а тут экран.
Ну, все, барьер.
Да, он останавливается тут. Есть такой способ. Где-то это можно, если попробовать в Сибири это использовать.
Ну, да. Это практически невозможно. А смотрите, лесные пожары и вот их масштабность в этом году, и шумиха вокруг Сибири, собственно, и Дальнего Востока, подняла очень такой интересный вопрос. У нас же всегда было лесничество, которая следила, да, там, за сухостоями, где-то там это. В общем, в лесу тоже был порядок. А потом лесничество ликвидировали. Вот могут ли вернуться эти лесничества, и почему, собственно, их тогда посчитали ненужными?
Ну, вы знаете, лесничество не ликвидировали, они сейчас есть. Были раньше лесхозы, которые состояли из лесничества. Лесхоз – это лесное хозяйство, то есть вели хозяйство. Теперь принято, что государство управляет лесами, и хозяйство не ведет. Ведут арендаторы и так далее. А лесничество остались, но там сократилось число работающих людей, число лесников, которые жили на лесных кордонах, были такие какие-то старички, которые ходили там по лесу. Неэффективно все говорили, но ведь они были в лесу. Их обязанность была быть в лесу. И представляете, любой, психология какого-то нарушителя, да? Вот я пришел в лес, никого нет. Что хочу, то и ворочу. А тут я знаю, вдруг он сейчас придет. Вот сидит там за углом, где-то за кустом.
И ружье с солью.
Да, и вот
и
это
ругаться начнет.
И вот это в голове у людей было. И это во многом сдерживало. Но сейчас другая ситуация. У лесников никаких прав не было. То есть он мог на них там поругаться, там еще что-то. А сейчас... Вот говорят, давайте вернем лесников. Вернуть лесников в таком виде, как они были, просто это фантастика, это невозможно. В других странах существуют лесные полицейские. Может быть, так надо сделать, такую систему. Не могу сказать, насколько это оптимально. Но
ну, сотрудников и... Росгвардии, например, туда
нет, отправить. Ну, вот в Китае есть, мы смотрели, как они работают. У них есть лесные полицейские, на джипах ездят, они вооружены, у них есть права. Если вернуть просто инспекторов, таких же, как лесников, которые будут просто смотреть, то это не очень эффективно. Потому что, ну, что он смотрит? Он не может ни подойти к человеку, ни там арестовать его, ни обыскать его.
Ну, не обязательно даже МВД сюда привлекать. Если мы посмотрим Росрыболовство, сейчас же у инспектора тоже очень много полномочий, действительно очень мало стало браконьеров, потому что дорого.
Нет, ну тут это надо обдумать и соответствующим образом не возвращать старое. А на новой реальности, экономической прежде всего, надо принять меры, принять адекватные меры, чтобы восстановить вот эту контролируемость в лесу.
А я пытаюсь понять, как это можно было бы реализовать. И невозможно же рассеять по тайге просто людей на таких просторах, в
нет,
таких
ну,
масштабах.
И так и не было. Конечно,
то есть на каких-то точках, да,
определенных, если представьте,
контрольных пунктов.
Средняя площадь сейчас, если мне не изменяет память, лесничество где-нибудь, даже не лесничество, одного лесного квартала на Чукотке бывает 1000 гектаров, То есть, ну, естественно, там невозможно.
Никакие 3 миллиона,
А если взять вот где-то европейскую часть, юг Сибири, ну, там нормальные леса, нормальные дороги, там все это можно сделать. То есть, понимаете, Россия такая большая страна, в ней такие разные условия, что все должно быть дифференцировано по каким-то районам, каким-то зонам. Это нельзя с кондачка решить. Это процесс, который надо пройти, и тогда мы получим уже нормальный эффект, нормальное управление лесами, которое не приведет вот к таким штукам.
Но если вернуться к нормальному управлению лесами, если появятся там, допустим, хотя бы там какие-то лесничные инспекторы, в любом случае пожаров, наверное, меньше станет.
Ну, вы знаете, вот как...
Вот как профилактика, это вообще эффективный способ будет?
Я вот, смотрите, помните, я вам говорил, что в Московской области было до дня охоты 20, а потом стало 200. Профилактика — это с людьми работа.
Да.
Прежде всего с людьми. Ведь что такое пожар в лесу? Это в лесу есть запас так называемых лесных горючих материалов. Лесные горючие материалы — это ветки, хвоя, которая там лежит. Дождь идет, она сырая, она не загорится. Погода изменилась, засуха, даже не пусть там не 2 месяца, засуха неделю. Все, высохло. Значит, это, теперь этот лесной горючий материал ждет поджигателя. Кто придет и что-то нарушит, то и тут же и загорится. Поэтому, на мой взгляд, одно из самых важных вот направлений – это профилактические работы с людьми. Нельзя оставаться на позициях, что в лесу есть безопасный огонь. Никто не может прийти в лес и начинать там с огнем хоть что-либо делать.
Хорошо, вот в рамках профилактики простые требования к человеку, который идет в лес. Ну, помимо того, что он там может потеряться. Да.
Ну, такой любительский турпоход, не какая-то организованная прям группа. А вот собрались друзья, которые
там
хотят...
20 человек.
Да. Хотят там на 3 дня на выходные потусоваться в лесу, пожить в палатках, и, конечно же, они будут разводить костер, а то не один.
Я думала, ты другое
скажешь. Ну вот эти все люди должны прекрасно понимать, что с огнем в лесу это опасно. И ни на кого нельзя рассчитывать, что как бы человек не был уверен в себе, он не допустит ошибку. Он может допустить ошибку. Во многих странах нельзя ходить ни в какие походы и ничего зажигать. Если я хочу пойти на барбекю, на шашлык, по-русски говоря, это значит, я должен прийти в отведенное место, и в этом отведенном месте будет готово для меня место, где можно развести костер, рядом будет стоять там какой-нибудь, не знаю, огнетушитель, тут будут дрова заготовлены, понимаете?
А вот. Если это поход, то должны быть места для кемпинга. Да, у нас вот такого вообще...
И мы так линию нашего, маршрут нашего похода, мы в эти кемпинги заходим. Вы знаете, в Соединенных Штатах никому не приходит, я много раз беседовал там с людьми, никому не приходит в голову, если я пошел в лес, то как же я без дров пойду? Он берет дрова из дома. Кто из наших людей делает? Каждый считает, что в лес пошел.
Конечно. Если человек живет в индивидуальном доме, он, во-первых, может себе сделать эту поленницу. Когда люди живут в квартирах,
покупают.
Нет, на балконе, конечно, можно.
Продают. В США есть фирмы, которые продают дрова.
Конечно.
Дрова.
В России тоже есть, но, как правило, те, кто идет в лес,
считают в лесу именно. Натуральные. Мы возьмем топор, а не дрова, да? Или пилу, например.
Да, конечно. Все так и рассуждают. Потому что, что это я потащу? Я тут шашлык везу, там, то везу.
И так потратился.
Да, и еще я и дрова повезу.
Хорошо, а если, например, это действительно кемпинг, ну, там, площадка какая-то, палатки, но еду-то тоже надо как-то готовить. Газовые горелки могут стать альтернативой к разведению костра?
Ну, понимаете, это все равно огонь. Перевернулась горелка, и все тут загорелось. Вот я еще раз говорю, я во многих странах был, скажем, совершенно, казалось бы, такая страна, где культуры леса не может быть. Вот Иран, да? Полупустына, везде там пустые, но там есть и леса. Так люди, которые выходят на пикник, и если они хотят пойти под кроны деревьев, то это только специально отведенные места, где бетоном забетонированы места для костров. Ты приходишь, костер жжешь, пожалуйста. Но это только в том месте,
вот
где...
Вот в Иране очень мало леса, в России его много, и поэтому как бы сейчас бы все не вопили...
Да и сам Иран поменьше по территории, чем
в
России.
Ай, да, жалко у нас этого леса.
Вот в том-то и дело. На самом деле это очень многие именно так как бы к этому и относятся.
Это психология такая, да.
Но в любом случае, если ты пришел в лес, надо же как-то подготовить то место, где ты будешь разводить костер, даже если это не кемпинг и не какая-то подготовленная площадка. То есть в любом случае с собой нужно брать наверняка лопату.
Где видишь, другие костер разводили, там расходишь обычно.
И каким-то образом окопать по периметру или там по кругу.
Есть правила, да, как это делать, но я еще хочу рассказать. Вот, понимаете, все, что человек должен осознавать, все, что он делает, окапывает, камешками там обложит, тут у него бутылки 2-3 стоят с водой на случай, если что. Это все опасность.
С ветки кто-то свисает с огнетушителем.
Да, и все, что ты делаешь, это не гарантия. Ты должен это сделать. Да, должен. Но это не гарантия, что ты тут не зажжешь.
Прям ну, в общем, лес не ходи.
Да, и лесные специалисты теперь присоединяются к организации «Лиза Алерт», которые недавно заявляли о том, что они ненавидят лес и вообще не понимают, зачем люди туда ходят. Вот зачем вам эти грибы? Мы потом ищем вас, ищем, не всегда находим и так далее. Нет,
ну, это тоже психология. Зачем ходят рыбачить на лед, когда потом целые компании по спасению? А там наловили-то, пардон.
Да, иногда мой лед, да, бывает.
Когда в магазине за углом, а не в аквариуме, да, есть. Спасибо большое, спасибо. Юрий Иванович. Юрий Гниненко, заведующий лабораторией защиты леса Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного хозяйства, был у нас в эфире. Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо.
Компас. Ваш спутник в мире новостей.